На детском острове. Передача из Петербурга.
Навигатор.
Разговор о том, что волнует. Всем привет! С вами сегодня
Алена Грошева
и Ваня Ерофеев. Недавно мы посмотрели спектакль «Лис Пис», который нас очень взволновал, и о котором нам сегодня хотелось бы вам рассказать. Этот спектакль театрального проекта «27» мы увидели в театре «Цех».
Его поставил режиссер Юлия Каландришвили. На сцене всего один артист. Он исполняет все роли, и это Иван Песоцкий.
Вообще, раньше я думал, что смотреть спектакль, где играет только один актер, неинтересно. Но оказалось, что это не просто интересно, а очень даже захватывающе. Иван Песоцкий 3 часа держал зрителей в напряжении.
Да, спектакль произвел сильное впечатление. Возможно, потому что герой – 12-летний мальчик, и его переживания и эмоции близки и понятны нам.
Он дружил с лисом, которого звали Пис, то есть «мир» в переводе с английского. И это нам напомнило маленького принца и его отношения с прирученным лисом. У Сент-Экзюпери мальчик и лис расстаются. И здесь тоже мальчику Питеру и его лису из-за войны пришлось пережить разлуку и множество испытаний.
У нас возникло много вопросов, и после просмотра этой постановки мы захотели встретиться с авторами и создателями спектакля.
Поэтому сегодня у нас в гостях режиссер спектакля «Лис Пис» Юлия Каландришвили.
Здравствуйте.
Продюсер театрального проекта «27» Наталья Сергеевская.
Всем привет.
И, конечно же, исполнитель главной роли и вообще всех ролей артист Иван Песоцкий.
Доброе утро, рад с вами сегодня пообщаться.
Ну, во-первых, мы бы все хотели поблагодарить вас за такой замечательный спектакль. Нас он очень сильно тронул.
Спасибо. Нам очень приятно слышать это от подростков.
Ну, а во-вторых, мы вас хотели бы спросить. Вы действительно имели в виду «Маленького принца», когда делали этот спектакль? И кто автор книги и спектакля «Лис Пис»?
Ну, автор сценария этого спектакля — это Клава Ильина. Это ее видение этой истории, а вдохновляла ее книга Сары Пенни Паркер «Пакс», где, в общем, описана эта история. Поэтому у этого есть такой источник вдохновения, потом уже написанный, собственно, сценарий по этой книге.
А «Пакс» — это имя лиса?
Да, это имя лиса, просто в русском варианте получается, что мало кто из детей знает это слово, да, потому что слово «пис» знает каждый ребенок там с младенчества, а слово «пакс» не знает никто.
«Пакс» — это мир в переводе с латыни.
А кто придумал, чтобы все роли играл один актер?
Такая идея возникла не случайно. Форма всегда очень связана с содержанием. Поэтому, когда я прочитала эту книгу, я начала думать, естественно, о том, что меня в ней больше всего волнует и какая мысль все-таки заложена автором. И у нас сквозь весь спектакль рефреном повторяется, как мне кажется, самая важная мысль этой книжки про единство и неделимость разных вещей. Про то, как некоторые вещи, которые кажутся нам не связанными друг с другом, на самом деле существуют неразрывно. Поэтому сам сюжет, где мальчик расстается со своим лисом и идет обратно навстречу к нему, он как раз и показывает нам то, что они неразрывно связаны, что они не могут существовать друг без друга. И я подумала о том, что эту неделимость... неделимость персонажей, неделимость чувств этих персонажей, неделимость того, что у них в жизни происходит, можно показать только благодаря одному человеку, в котором они равноправно живут.
А когда мальчик попал к женщине, почему женщину тоже сыграл Иван Песоцкий?
Потому что это тоже их часть пути.
Иван, как у вас получалось так быстро перевоплощаться? Трудно ли это было?
Ну, поначалу просто сноровки не хватало, а потом уже стало неотъемлемой частью всего происходящего. Ну, в смысле, это мне помогает уже, момент перевоплощения.
Я проснулся от холода. Я не понимал, куда все подевались. Вокруг так много запахов. А запах моего мальчика, он совсем пропал. Мой мальчик Питер, он высокий, у него большие круглые уши, и ноги его, они растут так длинно вверх, что когда он бежит, мне кажется, он может упасть. А еще у него волосы цвет сухой травы, и они иногда вдруг коротают, а потом со временем длиннеют. Как я могу защищать его, если его даже нет рядом?
Было ли вам сложно с реквизитом, так как его было очень много, и мне кажется, с той быстротой, с которой вы все это передвигали, перемещали и переделывали, вы наверняка путались или нет?
Да, много. много реквизита. Я не имею до этого опыта такого вот театра предметного. Поначалу совсем голова у меня плыла, но со временем, как и с перевоплощениями, это все такие маленькие петельки, крючочки, все из них состоит, и просто я теперь в этом во всем замечательно ориентируюсь.
Какая сцена для вас была самая, может, страшная, волнующая?
Последняя, финальная сцена.
А помимо реквизита у вас еще было, ну, понятно, как главный и единственный актер, у вас было очень-очень много текста. Поначалу трудно было все запоминать?
Это процесс обучения в театральной академии, игра в театре, все это вместе на определенную волну настраивает голову. Например, я могу забыть, что я только что минуту назад делал на кухне, но текст я запоминаю очень хорошо. Вот.
Иван, а вы устаете от зрителей?
Нет. Сам момент диалога со зрителем, тем более со зрителем, на которого это рассчитывалось, это здорово и очень ценно. Потому что такой опыт, он единичный. Для театров в целом это необычно, когда после спектакля остаются люди, которые хотят поговорить. Это прям очень ценный опыт.
Как вам удалось так четко, так хорошо вжиться в роли 12-летнего мальчика? Вы вспоминали себя в детстве или вы смотрели на какого-то знакомого мальчика?
Мне когда обучали актерскому искусству, одна из важных вещей, которую повторяли очень часто, что ребенок должен жить в каждом из нас. И этого ребенка, несмотря на то, что в быту от этого бывает сложно, но этого ребенка как творческий человек нужно холить, лелеять и не забывать о том, что все мы были маленькими. Вот, поэтому во мне живет этот ребенок, и очень как-то быстро отозвался вот на этот возраст. Не знаю, с чем именно это связано. Что-то там вот во мне прям отзывается внутри. Вот.
Юля, скажите, пожалуйста, а почему вы выбрали такое специфичное помещение, чтобы показывать спектакль «Лис-Пис»? Потому что видно, что это какая-то, возможно, там была старая фабрика. Почему вы выбрали театр-цех?
Ну, когда мы первый раз туда вошли, нам показалось, что это очень совпадает с нашим ощущением истории, с нашим ощущением истории про лиса. С одной стороны, театр-цех — это что-то достаточно уютное, с другой стороны, что это совершенно необычное. Обычное, потому что в театре ожидаешь увидеть мягкие кресла, в театре ожидаешь увидеть занавес, а тут все сделано своими руками. Театр-цех создавался такими энтузиастами, и нам это очень понравилось. То, что в этом есть какая-то такая кустарность, как и в нашем спектакле. Но на самом деле выбор-то у нас невелик, потому что мы небольшой, не государственный театр, и у нас нету своей площадки, и в Петербурге, к большому нашему сожалению, не так много площадок, которые мы можем взять в аренду. Поэтому мы очень рады, что театром цех мы совпали и можем там играть. Но, конечно, наша мечта — это сделать такую площадку, на которой будет больше возможностей и для нас, чтобы мы могли там жить, репетировать, играть тогда, когда мы хотим, а не когда нам дают время, и чтобы мы могли давать эту возможность еще и другим. Поэтому мы вот с гениальным продюсером Натальей Сергеевской проводим уже полгода потихонечку работу в этом направлении.
А какие у вас еще есть спектакли интересные? Какие вы можете порекомендовать? И что можно еще посмотреть подросткам нашего возраста?
Ну, в нашем театре пока только два спектакля. Второй — это сочинение про Джобса режиссера Ивана Пачина, где играют артисты Большого театра кукол, и показываем его мы на площадке «Скороход». На самом деле мы почему взялись вообще заниматься театром для подростков? Не только потому, что его любим, но и потому, что сами видим огромный дефицит такого театра. Мы вообще планируем заниматься тем, что или прокатывать те постановки, которые у нас идут для подростков, либо привозить из Москвы какие-то интересные проекты. И вот надеемся собраться, привести «Вафельное сердце». Это тоже спектакль Ивана Пачина. Моноработа тоже прекрасного актера Егора Строкова, который переехал в Петербург. Вот, надеюсь, соберемся. А от себя лично, вот у меня есть список тоже тех спектаклей, которые я люблю, и в них входит, например, «Фрида», Большого театра кукол, это Надежда Мошкина поставила. Тоже, кстати, моноработа Натальи Сизовой, замечательной актрисы, про Фриду Кало. Спектакль 9+, и там как раз очень интересно раскрывается ее судьба. Я, конечно, обожаю спектакли Юли, это «Цацики» в театре «Суббота» 1 и «Цацики» 2. Потом «Прекрасная комната» Герды Яны Туминой в театре «Особняк». Это спектакль, где два актера, но одного мы не видим. Это тоже почти моноработа Алисы Олейник. И там совершенно какое-то магическое пространство комнаты, где всякие разные предметы то выезжают, то исчезают. И история Герды, которая вот, в общем, ищет своего Кая. Очень необычная работа. Потом вот недавно как раз ходила на спектакль Петра Чижова «Пакетик», который хотел быть нужным. Это его работа совместно с фондом «Альма-Матер». Вот. И в нем играют артисты с, ну, с ментальными отклонениями люди, да, которые эти фонды являются попечители. И там есть и обычные актеры. И пьесу написала молодой драматург Гулина Сырова про пакетик пластиковый, который, в общем, одноразовый, да, его используют, дальше выкидывают, и он 200 лет должен разлагаться, а он вообще-то хочет жить там, путешествовать и вообще переродиться в что-то прекрасное. То есть такая, с одной стороны, экологическая повестка, с другой стороны, очень важный диалог на тему того, что тоже приходят подростки и видят, ну да, людей с такими отклонениями, но видят, что они играют, они как бы произносят текст, они очень обаятельные, харизматичные, и мне кажется, это отличный повод поговорить не только как бы про экологию, но да, и про таких как бы людей, да, которые есть, и они тоже часть нашей жизни.
Ну, я думаю, все наши слушатели взяли на заметку эти спектакли. И вот если спрашивать по Лису Бису, то с какого возраста, вы считаете, можно смотреть этот спектакль? И какой ваш главный посыл? О чем стоит подростку задумываться на спектакле?
А вообще наша возрастная категория обозначена как 12+, то есть мы ориентируемся на подростков, но, конечно, это все очень индивидуально. То есть я считаю, что и в 9, и в 10, и 11 найдутся ребята, которым это будет интересно. А бывает, что и в 14, да, они не дотягивают до того уровня понимания, на который способен другой 9-летний человек. Поэтому это все очень индивидуально, но мы ориентируемся на подростков, на подростковое восприятие, на восприятие человека, которого не устраивает, как устроен этот мир, который хочет что-то в нем переделать, хочет что-то про себя понять, хочет совершить поступок, что очень характерно, да, для этого возраста, и вообще как-то разобраться в том, что вообще вокруг тебя происходит, что с тобой происходит, как тебе при этом всем себя вести. Человек, который воспринимает этот мир очень категорично, у которого есть только черное и белое, и другого быть не может. И я в этом очень с ними солидарна. Не то, что солидарна, я в силу возраста уже не могу жить так же, но этот способ восприятия такой честный, когда ты видишь плохое, называешь это плохим, когда ты видишь хорошее, называешь это хорошим, он мне очень близок. Я стараюсь в себе этого не терять. Основная мысль нашего спектакля — мы не вправе решать за зрителя, что он для себя поймет или почувствует. Я бы не очень хотела, чтобы зритель уходил с нашего спектакля с какой-то мыслью. Я бы хотела, чтобы зритель уходил с каким-то чувством. А как это чувство в нем откликнется и что оно поможет ему понять, это уже его дело. Конечно, взрослому человеку всегда хочется больше понимания, понимания головой, потому что с возрастом чувствовать становится все более страшно. А мне кажется, мы общаемся с той аудиторией, которая еще способна на то, чтобы что-то почувствовать и принять это лично, и пропустить это лично через себя. А взрослым людям, конечно, нужно больше головы, больше подсказок. Не потому, что они глупее, а как раз потому, что они умнее. Но умнее не в том смысле, что подростки глупее, чем взрослые, а в том смысле, что это все-таки разный способ думать, и разный способ не думать, разный способ понимать. А понимание — это, как сказал один великий философ, личный акт, который можешь сделать только ты. Понять за тебя никто не может. И есть еще один фактор — это тень. Только ты можешь отбросить свою тень, и никто другой. Поэтому мы занимаемся очень-очень редкой вещью — пониманием. Пониманием разными способами.
Юля, скажите, пожалуйста, вы хотели именно на понимание или на осознание?
Чем отличается понимание и осознание, как тебе кажется?
Мне кажется, что понимание — это вид сверху, а осознание — это понимание, как ты видишь это и сверху, и изнутри.
Мне кажется, что понимание — это некий процесс, чем мне это и нравится. Процесс бесконечный. А осознание — это процесс завершенный. Можно понимать и осознавать, да, это тоже процессы. А понять и осознать — это своего рода точки в пути. Поэтому, наверное, процесс постоянного понимания и осознания, они для меня едины, потому что как еще можно понимать?
Я думаю, и для взрослого человека там есть что понять. Взрослый человек в стране не окажется, то есть он будет тоже сопереживать. Человек любого возраста найдет что-то свое в этом спектакле обязательно.
На самом деле это одна из целей нашего театра. Мне кажется, что вообще взрослых нужно в приказном порядке водить на детские спектакли, чтобы они хотя бы иногда смотрели на вещи не так, как они привыкли на них смотреть. Чтобы они вспоминали, что когда-то они не знали все на свете, как им сейчас кажется. что когда-то они впервые узнали, что такое дружба, а когда-то вообще об этом не знали. Когда-то у них была первая любовь, а когда-то они еще не умели ходить. Мне кажется, об этом очень важно помнить. И на самом деле вот на последнем спектакле меня очень порадовало то, что на наш спектакль пришли люди взрослые без детей. Пришла пара, я даже их спросила, как вы о нас узнали, почему именно к нам. Мы прочитали отзывы, нам показалось, что мы хотим сегодняшний день провести на вашем спектакле. Для меня это было очень приятно, потому что, конечно, наша целевая аудитория — это подростки, и мне, как режиссеру, комфортнее говорить с подростками, но когда тебе удается поделиться чем-то сокровенным не только с тем, с кем ты готов делиться, но и со взрослым человеком, на которого это не рассчитано, это бесценно.
Скажите, Юлия, была ли ваша цель в спектакле раскрыть чувства взрослых? То есть, если кто-то стал таким закрытым, и ему все время кажется, что все серо и все плохо, была ли ваша цель показать, что может быть и хуже, и нужно радоваться тому, что у тебя есть сейчас?
Я тебе скажу так. У меня была цель раскрыть одного взрослого человека. Это себя. Остальных я излечить не могу. У меня была задача раскрыть Ивана, но тут особо, знаете, мне не пришлось потеть, потому что он к этому был готов. То есть это был для него непростой и долгий процесс, но мне не приходилось из него тащить это клещами, потому что Иван сам был к этому готов и сам на это шел, и это был для нас совместный процесс открытия. И, в принципе, все члены нашей команды этого хотели. Мы все хотели чем-то поделиться. А если говорить о том, что я могу дать взрослому человеку, пришедшему на спектакль, я могу только показать на своем примере. Вот я совершила подвиг, я открылась. Ваня может показать себя таким, а внутренне оголенным, что иногда становится за него страшно. И если человек способен еще это чувствовать, если человеку вообще важно это увидеть и важно это почувствовать, если он с этим внутренне на одной волне, что ли, то тогда до него это дойдет. А те, кто приходит в театр за другим, я не могу никого вылечить. И я могу только показать, как живу я. В ком-то это может откликнуться, в ком-то нет. И ничего в этом страшного, мы все разные, и мы не должны друг другу ничего навязывать.
Иван, а когда вы поняли, что вы хотите стать актером? Пришло ли это с раннего детства, или вы это осознали где-то вот в переходном возрасте? Когда вы поняли, что это то, что вам интересно, вам нужно?
Ну, это какая-то череда случайностей, на самом деле, если посмотреть на это, на все. Ну, как-то был к этому предрасположен, во-первых, наверное. А в театральную академию попал, потому что вот в возрасте 14 лет влюбился в девушку, которая тоже хотела туда попасть. И я сказал, я тоже попаду. И как-то, на самом деле, достаточно случайно, по сути, там оказался. Это не было такого, что я там хочу. Нет, скорее каким-то таким романтическим героем оказался, вокруг которого обстоятельства крутились и закрутили вот как закрутили. Вот.
А девушка попала?
Нет.
Так часто и бывает. Но я надеюсь, что она оценила ваш талант.
Нет.
Ох уж эти девушки.
Вы расстраивались, когда она не оценила ваш энтузиазм пойти за ней?
Да, очень. Я даже вспомнил, да, очень расстраивался. Потому что это все произошло в один момент, и я потом с этой идеей ходил несколько лет до тех пор, пока не поступил. То есть это все произошло по какому-то импульсу за щелчок. Эта мысль мне в голову попала, и я был убежден, что так и должно быть. Не знаю почему.
Вам понравилось в этой театральной академии?
Да, очень. Ни на секунду не пожалел.
Что вы можете посоветовать тем, кто собирается поступать в театральную академию? К чему стоит быть готовым?
Я как человек уже внутри этой профессии, как человек, знающий, сколько актеров в год выпускается по всей России, и сколько из них остается в профессии, я бы советовал, ну, не надо. Но, с другой стороны, как ни странно, человек должен понять, что ему без этого будет плохо, он без этого не может. Если вот так, то тогда да, стоит идти. Я это понял, уже будучи там, уже будучи в театральной академии. У меня немножко неправильный процесс произошел. Вот. Но при этом я понял, что без этого не могу, остался там и до сих пор стараюсь быть в профессии. Если это такое немножко баловство, и хочется потусить, и хочется веселья, а кому-то хочется денег и славы, то это на самом деле путь в никуда. Ну, то есть мало из тех, кого я знал вживую, кто мог бы без этого, как мне казалось. мало из этих людей остались в профессии. То есть они потеряли несколько лет своей жизни просто так.
Юлия, а что можно рассказать про профессию режиссера? С какими здесь трудностями приходится иногда сталкиваться? И что, по-вашему, самое-самое тяжелое? То есть вдохновить зрителей или именно какой-то внутренний процесс подготовки актеров? Что для вас самое сложное?
С одной стороны, нет ничего сложного, потому что это моя профессия. С другой стороны, сложно все. Невыносимо тяжело, больно, но это такой удел. Ты все время работаешь на неком пределе, все время что-то из себя вытаскиваешь такое, что здоровый человек, наоборот, прячет куда-то поглубже. Ты стараешься быть сильным, чтобы передать это другим, не травмировав их. Ну, в общем, вся твоя жизнь этому подчинена, ты не занимаешься ничем другим. Ну, вот как я, например, ездишь по разным городам, бываешь дома от силы месяц в год. Бывают такие сезоны. Но это все ерунда по сравнению с тем, ради чего это все делается. Главное не терять смысл. Если ты видишь в этом смысл, то стоит этим заниматься. Если в этом нету смысла, то надо бежать. Бежать как можно дальше, чтобы тебя это ни капельки не зацепило.
Наталья, скажите, пожалуйста, удобно ли вы себя чувствуете в театральном проекте 27? И какими еще спектаклями в будущем порадуете нас?
Мы изначально создавали этот проект с тем ощущением, что нам хочется, чтобы люди создавали что-то в любви. Потому что, наверное, многие знают, что, например, в государственном театре очень часто бывает много проблем внутри. Я подумала, что было бы здорово все-таки попробовать какие-то человеческие вещи, то есть создавать театр, но в любви, в том, чтобы люди друг друга уважали, в том, чтобы людям, там, не знаю, нормально платили, да, и вообще, чтобы как бы это было какое-то такое осознанное созидание. И мы очень совпали в этом смысле с Юлей в этом ощущении, да, потому что она тоже много ездит, видит всего разного по театрам, ей тоже часто бывает плохо из-за этого.
Мы совпали в этом отчаянии.
Да, мы совпали в этом отчаянии. Поэтому это такой эксперимент, но я скажу, что вот то, что случилось на Лисе, это однажды Иван сказал про это, то, что он является некой призмой, которая собрала в себе всю эту любовь и должна донести до зрителей, потому что они же не знают, что там происходило за ширмой. И так далее. И для меня это, конечно, было, наверное, самый такой единственный и просто идеальный пример, когда, как вот мы думали, загадывали, так оно и случалось, потому что каждый был на своем месте, каждый вкладывал всего себя в эту работу и относился к ней с каким-то особым трепетом, хотя понятно, что это все равно работа в негосударственном театре, мы там репетировали по библиотекам, нас там швыряло периодически. Но это был совершенно для меня удивительный опыт, и мне кажется, что вот я как-то не зря прожила жизнь, только из-за того, что вот это было с нами. Потому что это было очень важно по-человечески, прежде всего. Я обожаю этот спектакль, он мне очень нравится. Мне нравится Ваня, но для меня супер важно то, что это тот театр, который рождался в любви. И мне кажется, что зрители все равно это чувствуют. Я удивилась, что за эти три дня, что мы играли в цеху, и несмотря на то, что было холодно, ни один человек, хотя мы каждому WhatsApp потом пишем, там, как вам чего, там, какие замечания, как скажите, там, как вы там дошли, нашли нас. Ни один человек нам не сказал про это, потому что настолько как бы все равно чувствуют какую-то нашу заботу о людях, о них, об этом спектакле, вложении людей, и это невозможно скрыть. И мне кажется, в каждом театре все равно смотришь спектакли, не знаю, лично я все равно вижу очень сильную энергию, которая вообще в этом театре. Неважно, какой спектакль, но чувствуется, как они там сейчас за сценой ссорятся, что в этом театре происходит. Или они, наоборот, выходят, и у них все горит. А что касается наших будущих работ, то хочется надеяться на лучшее. Я не знаю, что можно говорить, но вот про одну работу я рассказывала, что с режиссером Владом Тутаком мы собирались делать историю про скейтбордиста Тони Хоука. Вот, он жив, это очень известная такая фигура, но проблема сейчас именно в том, что у нас нет прав, мы там предпринимаем всякие шаги, но пока нам в этом отказывают. Конечно, если нам не разрешат, то придется эту идею, видимо, отложить. А вторая у нас задумка совершенно замечательная есть. Хотим сделать спектакль. В роли актера там будет автор работы Олег Липовецкий. Это очень известный такой театральный режиссер, куратор Ремарки. Он из Петрозаводска, ну, такая известная театральная фигура. Он написал книгу про свое собственное детство. Он сейчас такой очень красивый, такой мужчина, очень такой необычный, рельефный. Вот. А в детстве он был толстым еврейским мальчиком. И вот он пишет о том, как вот из этого как бы странно странного существа, он постепенно становился мужчиной, там с ним разные случались приключения. В общем, мне напомнило Денискина рассказы, только лично про него. И мне кажется, это была бы очень интересная история, и поставить ее должна Юлия Каландришвили. То есть, мне кажется, такого еще не было, когда, в общем, режиссер выступает в роли актера, еще рассказывает свою собственную биографию, да, адаптированную под подростков и сцену. Мне кажется, это был бы очень интересный эксперимент, и продолжить мы его хотели в том направлении, чтобы потом Олег сделал с Юлей спектакль про ее детство. Потому что у Юли тоже очень необычная биография и судьба. Вот, мне кажется, в этом направлении будем экспериментировать. Я думаю, что мы продолжим какую-то линию рассказ про персонали. Вообще, вот наша одна из основных идей в том, что на самом деле спектакль можно поставить про каждого, про любого человека, потому что мне кажется, что судьба и жизнь вообще каждого достойна того, чтобы о ней рассказать.
У меня еще к вам такой вот вопрос. Ваш театральный проект называется «27». Почему именно так?
Нам тут сказали на последнем спектакле, что по какому-то математическому, алгебраическому коду у каждого числа есть свое буквенное значение. Вот, и число 27, буквенный эквивалент его является словом «лис». Но на самом деле это так случайно получилось, но это мое любимое число. Потом как бы появился Иван Пачин в нашей жизни, который очень любит нумерологию и стал нам объяснять про то, что 27 — это там соединение божественного и земного, и там у него много чего из значений. А потом мы просто выиграли грант на Джобса под номером 27, и тогда уже точно поняли, что это судьба. И как-то не хотелось им называться «театр», потому что слово «театр» немного отпугивает в целом подростков, поэтому мы назвались так «Театральный проект 27». Ну и как-то так и пошло все. Кстати, 30 марта мы снова покажем на спектакль «Лис Пис». Приходите.
А где он будет проходить?
В театре «Цех» на Чкаловском.
Ну, замечательно. Ну, конечно же, мы вам пожелаем, чтобы все ваши задумки, все ваши идеи были реализованы в спектакле, чтобы все получилось, чтобы всегда был подходящий актер, чтобы каждый актер раскрывался на все 100%, чтобы трудности преодолевались легко и с удовольствием.
Спасибо большое. Желаю вам, чтобы талант не угасал. Желаю, чтобы ваши мечты исполнялись. И желаю вам, чтобы вокруг вас были хорошие, добрые люди, которые могли бы вас поддержать, если вдруг трудная ситуация.
Как говорит в таких случаях Иван Песоцкий, ваши слова да Богу в уши.
Спасибо большое. Очень, на самом деле, здорово. И сколько бы раз, знаете, нам не говорили про подростков, там, типа, что вот они такие-сякие, но вот смотришь на вас, и как-то, на самом деле, такая радость от этого возникает. Вы такие глубокие, интересные люди, у вас такие мысли и вопросы. Спасибо вам большое.
Это вам спасибо.
Вам спасибо.
Ну а мы еще раз вам напоминаем, что сегодня у нас в гостях были режиссер спектакля «Лис Пис» Юлия Каландришвили, продюсер театрального проекта «27» Наталья Сергеевская, а также артист Иван Песоцкий. Ну а с вами сегодня были
Алена Грошева
и Ваня Ерофеев. Ну а передачу нам помогла подготовить редактор Марианна Никольская. До новых встреч, друзья! Пока-пока!
Всем до свидания!
Радиоклуб «На Карповке». В прямом эфире обсуждаем новое в законодательстве, бизнесе и социальной политике, в науке, образовании и культуре с Натальей Савойщик и Кириллом Смирновым. Слушайте каждую субботу в 12:10 на Радио России.